Сегодня мы продолжаем тему иконопочитания. И в прошлый раз мы говорили о библейских аргументах в пользу иконопочитания. Сегодня мы будем говорить об аргументах, собственно, богословских. Итак, первым тезисом, с которого начинается православное богословие иконы, это тезис «Бога никто никогда не видел». Бог неизобразим, Бог бестелесен, Бог невидим. Но это первый тезис, а это не последний тезис этой мысли. Когда дается заповедь, не делай никакого изображения в Ветхом Завете, у этой заповеди есть пояснение, и Бог его выражает так. «Ибо в день, когда я говорил к вам на горе Хариф и давал закон, вы не видели никакого образа». Итак, ветхозаветная теофания, ветхозаветное откровение Бога, они безобразны. Есть голос, но нет лика. Однако эта ситуация меняется в Новом Завете. И та знаменитая фраза апостола Иоанна, с которой я начал, имеет продолжение. «Бога никто никогда не видел, Сын же единородный, сущий в недрах отчих, Он явил». Так Сын являет Отца, Бог становится человеком, Слово становится плотью, и поэтому оно становится описуемым. Мы находим на страницах Евангелия, мы находим Бога с человеческим лицом, который приобретает человеческое лицо, и этот человеческий лик оказывается изобразимым. Например, послание к Филиппийцам, 2 глава 7 стих, апостол Павел говорит, что Христос по виду став как человек. Действительно, Христа можно было увидеть, ощупать. И то, что видимо, то, несомненно, изобразимо. Если говорить с умными иконоборцами и умными протестантами, и об этом обстоятельстве им напоминать, у них иногда находится один очень интересный аргумент. Они вспоминают другие слова апостола Павла. Он говорит так, если мы знали раньше Христа по плоти, то теперь не знаем. Однако эти слова нельзя использовать как аргумент против изображения Христа. Это, напротив, именно аргумент в пользу иконы и аргумент против живописной картины, скорее. Потому что об этом мы с вами будем говорить уже в следующий раз. Икона своим символическим языком как раз и пробует дать не плотское изображение духовной сути. Это не просто портрет, не фотография, а это попытка выразить духовную реальность. Что это за реальность, мы будем чуть позднее говорить. И в этом смысле Иоанн Дамаскин однажды говорит удивительное слово. Он говорит, что икона есть триумф. Икона есть триумф. Почему сама икона есть победа? Потому что это триумф любви. Той любви, которая привела Бога к воплощению. И это есть уже победа. Победа над смертью, победа над разделенностью человека и Бога. И в этом смысле сама по себе икона есть знак победы. Знак победы, который совершена через воплощение Бога. Когда невидимый, пишет Дамаскин, облегшись в плоть, становится видимым, тогда изображая явившегося. Когда он облегся в телесный образ, тогда черти на досках и выставляли созерцание того, кто захотел явиться. Все рисуй и словом, и красками, и в книгах, и на досках. Мы с вами уже говорили о том, что икона и Евангелие в этом смысле суть явления одного порядка. Евангелие дает образ Христа словами, икона дает тот же самый образ Христа красками. Об иконе можно сказать, что это живописное Евангелие, а Евангелие можно сказать, что это словесная икона. Однако, то, что я сейчас вам рассказал, есть аргументация, которая была характерна для эпохи, предшествующей Седьмому Вселенскому Собору. Иоанн Дамаскин вот, как бы живет накануне Седьмого Вселенского Собора, объясняющего приемлющего иконопочитания. Однако получилось так, что Седьмой Вселенский Собор не погасил волну идолоборчества. Она, притихнув на некоторое время, потом поднимается с новой мощью, в частности потому, что у иконоборцев находятся другие аргументы. Если прежде они аргументировали, говоря, что Бог неизобразим, и поэтому не делая никакого изображения, на эти аргументы, далее которых не идут современные протестанты, у православных быстро нашлись ответы. Однако, даже еретики византийской эпохи умнее еретиков современных. И поэтому иконоборцы нашли аргументы гораздо более глубокие. И они спросили православных. Хорошо. Вы пробуете делать иконы Христа. А что вы изображаете на иконе? Конкретно скажите нам, что. Если вы делаете, потому что у Христа две природы. Он Бог и человек. Если вы, православные, скажете, что вы изображаете Бога, его божественную природу, простите, это невозможно, потому что у божественной природы нет формы, и ее изобразить нельзя. Если вы заявляете, что изображаете человеческую природу Христа, в таком случае вы не старианин, потому что тем самым вы отрываете человеческую природу Христа от божественной. Человеческую изобразили, а божественную не изобразили. Получается разрыв двух природ. Ваша позиция несторианская. Наконец, если вы скажете, что вы изображаете и то, и другое, или некое смешение, в таком случае вы монофизит. Мы с вами уже говорили о том, что была этому предшествовала эпоха христологических споров, и поэтому обе стороны были вполне, так сказать, начитаны в этих терминах, аргументах. Вот. И православные оказались в тяжелом положении. Как ответить на этот вопрос? Ответ на него дал преподобный Федор Студит. И, собственно, его книги, к сожалению, очень мало известны сейчас. У нас в основном издают Иоанна Дамаскина, и его аргументы, они более понятны, и поэтому они более расхожи. Вот. А аргументация Федора Студита, увы, известна мало, хотя она является гораздо более тонкой и сложной. Его ответ такой. Мы не делаем ни такого, ни того, ни другого. Мы не... Да, простите, если на вопрос, если православные говорили, мы изображаем человеческую природу Христа. Иконоборцы заявляли, в таком случае вы и поклоняетесь человеческой природе. В таком случае вы идолопоклонники как раз. Поклоняетесь твари вместо Творца. Значит, божественную природу поклоняться можно, но ее нельзя изобразить. Человеческую природу можно изобразить, но ее нельзя поклоняться. Вот тупик. И из этого тупика Федор Студент находит такой вывод. Мы не делаем ни того, ни другого. Мы не изображаем божественную природу Христа, и мы не кланяемся человеческой природе Христа. Мы кланяемся ипостаси того, кто изображен. Личности. И мы не стремимся изобразить природы. Не природы мы изображаем, а личности. И поэтому смысл иконы и тайна иконы выразимо только в категориях персоналистической мысли. И изображение становится иконой по мысли Федора Студита. Потому что через именование, что общего у иконы и самого Христа? Только одно имя. Когда мы смотрим на изображение, мы говорим, это вот тот. Это Иван Иванович. Вот это имя, когда оно звучит в молитве, оно и отождествляет образ и первообраз. Он буквально пишет так. Именно призывание одного имени возводит многие образы к единому виду. Фотографий человека самых разных может быть очень много. Но то, что, глядя на них, человек произносит одно и то же имя, и есть то, что отождествляет фотографию и реального носителя этого имени. Отождествляет где? В уме зрителя. Итак, икона существует, то есть изображение становится иконой в молитвенном опыте молящегося, предстоящегося человека. Икона не сама по себе чудотворна. Икона не сама по себе свята. Она не существует как икона, она не существует вне акта молитвы. И поэтому Федор Студит, например, спокойно пишет и объясняет, что когда изображение на доске гаснет, постепенно стирается или еще что-то, икону спокойно можно сжечь. И то, что иконы сжигают, до сих пор православные иконы сжигают, которые выходят из употребления, ветшают. То, что икону можно сжечь, и это не будет поруганием святыни. Потому что Бог не содержится в иконе. А речь идет о нашем именовании. По природе, пишет Федор Студит, Христос и его изображение различны, но они одно и то же по их нераздельному именованию. Заметьте, у них не просто одинаковое имя, а одно и то же имя. И он поясняет, например, вот когда Бог говорит Моисею, сделай из золота двух херувимов. Книга Исход, 25 глава, 18 стих. Федор Студит напоминает, смотри, не сказано, сделай два изображения херувимов. Он говорит, сделай двух херувимов. Почему? Потому что и здесь одно и то же имя прилагается и к реальному предмету, и к его изображению. Теперь мы можем перейти к следующей очень важной теме, касающейся назначения иконы. Мы очень привыкли думать, что икона – статическое искусство. В иконе нет движения, в иконе только покой, только статика. И часто говорят, что средневековый мир живописи, не умеет изображать движение, в отличие от живописи эпохи Возрождения и Нового времени. Это не так. Это не так с точки зрения чисто искусствоведческой, потому что есть очень динамичные иконографические композиции, скажем, икона Преображения, в которой очень динамичные позы, как бы таких падающих, по сути дела, апостолов. Но дело не в этом, не в том, чтобы подобрать коллекцию, альбомчик таких динамичных изображений. Вопрос в том, что икона в принципе понимает ту динамику, в которой она участвует. Картина предполагает изображение некоего действия, которое заключено в пространстве самой картины. Икона пробует спровоцировать движение вне своего поля, за своими пределами, за пределами своей рамки. По определению Седьмого Вселенского Собора священное изображение надо помещать, возможно, чаще. Даже на посуде, даже на одежде, на перекрестках улиц, в домах, в комнатах, в храмах. Зачем? Чтобы люди чаще вспоминали о Христе. Чтобы человек, видящий икону, чаще мог молиться. Ведь в самом деле икона рождается не как произведение искусства, а как некое теоретическое действие, обращенное к сознанию верующего человека. Сегодня человек, он увидит икону, и он, может быть, прежде всего подумает, интересно, к какому веку относится эта икона, какое ее происхождение, какой способ реставрации был применен к этой иконе, какая композиция и так далее. То есть он смотрит на икону чисто созерцательно, отстраненно. Верующий христианин при взгляде на икону вспоминает прежде всего того, кто изображен на иконе. И, соответственно, даже мимолетного взгляда на икону, если эта икона распознана в качестве иконы и понято, кто на ней изображен, то практически немедленно в груди человека происходит молитвенное движение, пусть даже небольшая подвижка, типа «Господи, помилуй». Проезжает человек в троллейбусе мимо храма, если это христианин, он, проезжая мимо, все равно хотя бы вздохнет. Не обязательно там будет снять себя крестным знаменем, может быть, сейчас, но хотя бы вздохнет: «Господи, благослови, хотя бы помоги мне в этой поездке». Опять, я не утверждаю, что каждый человек, при этом увидев икону Христа, будет думать: «Господи, дай мне доброго ответа на страшном судище Твоем» и так далее. Нет. Не по-монашески, так скажем, он будет думать. А хотя бы элементарно: «Господи, да помоги мне эту сумку до дома дотащить». И то хотя бы это скажет. Или: «Господи, хоть бы мне место этот мерзавец уступил, проезжая мимо в троллейбусе там». И то какая-никакая молитвка. Так вот, икона и есть провоцирующий знак. Знак, смысл которого заключается в том, чтобы спровоцировать движение зрителя. Значит, смысл иконы в этом смысле трансцендентен по отношению к самой иконе. Икона должна собою произвести некое действие в мире внешнем по отношению к иконе, в сердце самого человека. И там, где это движение внутри человека произойдет, там произойдет распознавание и отождествление образа и первообраза. А молитва не может быть безличностной молитвой. Молитва всегда обращена к кому-то, к личности. И поэтому не может быть молитвы без именования. Соответственно, человек, глядя на икону, немедленно произносит имя того, кто на этой иконе изображен, и через это имя отождествляет образ и первообраз. Есть в Петербурге такая интересная женщина. Я не умею это сказать, я сейчас, простите, я исковеркаю русский язык. Ну, как бы это сказать, она православная философия. Татьяна Горичева. Вот, может быть, кому-то доводилось видеть ее книги, статьи. Ее в свое время, в советское время, выслали из Союза за религиозную неумерную деятельность. Она издавала журнал «Беседа». Вот. Достаточно интересный журнал. Ну, и поскольку она была выслана из Советского Союза в начале 80-х годов, то поэтому к ней было совершенно особое отношение на Западе. Ее носили на руках, перед ней все двери были открыты, вот, и она еще и философ, все-таки, после философского факультета Ленинградского университета. И поэтому ей было очень легко общаться с самыми крупными людьми в мире философии, в мире культуры. То есть она получила очень хороший доступ к западной культурной элите. И вот недавно она мне рассказывала очень интересный случай. Она видела Карла Раннера незадолго до его смерти. Карл Раннер – это человек, который в европейской философии 20 века прежде всего известен тем, что он создал когда-то концепцию анонимного христианства. Что, видите, границы церкви и христианства не ограничиваются числом верующих людей, а есть некое анонимное христианство, просто некие добрые люди, люди доброй совести. Вот, это вот есть некие христиане. Они не знают, что они христиане, но на самом деле они христиане. Это была очень важная такая концепция, которая стала почти официальной концепцией католической церкви в период 60-х годов, когда католики заигрывали с коммунистами в Италии, когда компартия набирала влияние во Франции. И католики очень активно вели диалог с коммунистами, заигрывали, и поэтому они их обзывали анонимными христианами. Вот. Эта идея популярна. Не так давно я по этому поводу ругался с Ренатой Гальцевой, уже нашим московским философом. Вот. Она очень активный сторонник этой идеи. Вот. Я говорю: Рената Александровна, слушайте, если к нам сейчас подойдет какой-нибудь зюгановец и скажет: Рената Александровна, вы очень хороший человек. Вы коммунистка, хотя вы этого не знаете. Но вы явная большевичка. Анонимная. Но большевичка. Вы этому обрадуетесь? Нет, не обрадуетесь, что вас против вашей воли, против ваших убеждений записали в другую партию. А почему вы считаете, что вы можете подойти к человеку и только на том основании, что он вам понравился, обозвать его христианином? А он, может, и анонимный буддист. Почему вы взяли, что он именно анонимный христианин? Ну так вот. Мне эта идея никогда не нравилась, анонимного христианства. Вот. И здесь я вдруг от Татьяны Горичевой слышу удивительные слова. Так вот, когда я встретился с Карлом Раннером, когда он уже был кардиналом, уже стареньким был, накануне смерти, вот она-то с такой русской православной прямотой, она ему прямо в лоб сказала: знаете что, монсеньор, я, конечно, вас люблю, но вот эта теория анонимного христианства, это, простите, это ерунда. Старик нахмурился, насупился, долго молчит. Затем говорит: ну что я могу сказать, Татьяна? Ну это грех моей молодости. Всю жизнь я в этом каялся, простите меня. Но у нас все равно, во всех философских энциклопедиях все равно будут писать, что Карл Раннер создает теорию христианства, анонимного христианства и так далее. Так вот, не может быть безымянного обращения к Богу. Потому что именно библейская интуиция, что это личность, которая выше всего. И поэтому... Поэтому что такое как бы богословие? Это философия в звательном падеже. Когда некоторые атрибуты, которые известны философам, абсолютное бытие, вечное и так далее, они здесь становятся именами. О творче, о вечный, о сущий, вечно сущий, воздаятель и так далее. Поэтому в Библии насчитывается просто десятки имен Бога вот такого содержательного характера. Тот, кто есть, о ты тот, кто есть. А не просто фиксация, он тот, кто есть. Он есть, да. Значит, поэтому икона носит динамический характер, и она изливается и вырывается за свои пределы. Однако это еще не все. Конечно, вот при полемике, скажем, с иконоборцами, протестантами теми же самыми, их надо постепенно, сначала манной кашкой кормить, а потом уже потихонечку возводить к более высоким степеням. Итак, начиная с манной кашки. Мы с вами в прошлый раз говорили. Кажется, об этом. Они настаивают на том, что Бога изображать нельзя, и поэтому никаким изображением кланяться нельзя. Значит, надо потребовать четко разделить эти два вопроса. Первый. Допустимо ли изображение вообще? Дело в том, что библейская заповедь очень ясна. Не делай никакого изображения. Ни того, что на небе, ни того, что на земле, ни того, что под водой, ни мужчина, ни женщина, ни птиц, ничего. Однако, вот не так давно я очень обидел одного милого адвентиста. На такой телевизионный диспут у нас был в Армавире. И когда он мне это зачитал, вот, то я его очень ехидно спрашиваю: знаете, дорогой Павел Арнольдович, у меня есть сильное подозрение, что у вас дома есть ваш паспорт. Да. А в паспорте, кажется, есть ваша фотография. Да. И у меня есть предположение, что вы мужчина. Он говорит: да. Я говорю: а как же Библия говорит, не делай изображение ни мужчины, ни женщины? Как же вы носите паспорт со своим изображением? Ну, это же фотография, ну это ладно, это же можно, главное не поклоняться. Главное не поклоняться. Библия говорит четко, не делай никакого изображения, а уже потом не служи и не поклоняйся. Значит, видите, все-таки вы занимаетесь толкованием Библии. Я тоже занимаюсь толкованием Библии. Это ничего уголовно наказуемого. Но просто честно признайтесь, что вы не просто говорите: вот мы живем по Библии, а мы живем по нашему толкованию Библии. Итак, значит, первый вопрос. Изображения, конечно, есть, и они допустимы, они неизбежны. Второй вопрос. Можно изображать Бога? Ответ Иоанна Дамаскина совершенно понятен. Когда ты увидел, что Бог стал плотью, тогда беги, бери краски и рисуй. Значит, тоже понятно, потому что те же протестанты спокойно издают детские Библии, которые Христа изображают и так далее. Значит, поэтому изображение Христа для них также допустимо. Третий вопрос. Можно ли поклоняться этим изображениям? Тоже третий вопрос. Ответ, конечно, нет. Православный ответ, конечно, изображением поклоняться нельзя. Не поклоняясь им и не служи им. Другое дело, что в русском языке слово поклонение имеет два смысла. Поклониться в смысле оказать почтение и поклониться в смысле поклоняться, отдавать себя на служение. Поклониться и поклоняться, скажем, вот так. Значит, поклоняться как некая жизненная установка только Богу. Поклониться как воздать честь. Кому честь, тому честь, говорит апостол Павел. Кому мы должны честь воздать, того почитать, скажем, начальника там и так далее. Значит, это допустимо. Можно чтить там день субботний, чтить заповеди Господни, слова Господни, чтить родителей, отца и матерь твою и так далее. Значит, можно оказывать почитание святым, и поэтому Седьмой Вселенский Собор четко разделяет поклонение как латрея, служение только Богу, поклонение как просткинесис, почитание всему тому, что напоминает о Боге. Вот. В результате, при беседе с протестантами мы приходим к некому такому резюме, консенсусу. Вот мы говорим, вот видите, вот вы в детских Библиях изображаете Христа, значит, все-таки можно. Можете, вот я прошу вас, братьев-протестантов, прошу вас, можете вы к нам, православным, отнестись как к детям немощным в вере? Вот мы тоже маленькие, мы такие, вот мы не могем жить без картинок, книжка без картинок кажется нам скучной. Вот как вот вы будете за это детей анафеме предавать или нет? Вот мы тоже такие немощные уже. Варвары там, русские, значит, простите. Да. Ну, вроде вот иногда удается слезинку жалости из них выжать, и они говорят, ну пожалуйста. Ну ладно, так и быть. Немощными братьями верю, мы готовы вас... Если вы так это понимаете, то готовы вас считать. То есть удается из них вытащить согласие вот на что? На такую формулу. Ну, вы согласаетесь, что как бы между нами разница в данном случае не в богословии, а разница просто в обряде. Но имеет ли смысл за обрядовой разницей нам разделяться между собой? Ну, так они, конечно, морщатся, но говорят, ну, в общем, вот, неприлично же сказать, что нет, мы из-за обряда с вами разделяемся, да? Вот, из-за того, что у вас есть книжка картинки, а у нас нет. Поэтому, да, ну, так и быть, ну, пусть будет. А вот теперь, кстати говоря, я хотел бы заметить уже для православных очень важную деталь. Я сейчас скажу такую неожиданную мысль, с которой я сам, может быть, даже не очень согласен. Вот, но тем не менее. Вы знаете, протестантов нельзя считать еретиками на том основании, что они не почитают икон. На протестантов не распространяются анафемы Седьмого Вселенского Собора. Я поясняю, почему. Хотя там есть прямой текст, что тем, кто не почитает изображение Христа, Божьей Матери, или будет анафема там и так далее, тем не менее, я полагаю, что этот текст к протестантам не относится. Почему? А потому что контекст Седьмого Вселенского Собора – это контекст христологический, а не обрядовый и не мистический. Речь шла о том, что противники почитания икон в VIII веке, эти противники были тайными монофизитами, в конце концов. Они отрицали, все-таки пусть психологически, но они отрицали реальность воплощения Христа. И поэтому иконоборчество VIII века было христологической, догматической ересью. То есть они, в конце концов, отрицали фундаментальное евангельское возвещение «Слово стало плотью». Нынешние протестанты с этим совсем согласны, что «Слово стало плотью», хотя у них, должен признаться, у них весьма дурные представления об этом. Вот, потому что при внимательном разговоре с протестантскими пасторами видно, что, конечно, с догматическим богословием у них плохо. Но иначе и быть не может, потому что догматическое богословие есть, мы это сами уже видели, есть все-таки некое небиблейское размышление над библейским текстом. То есть, это то, что развивается в последующие века с использованием философской терминологии, разного рода аргументов и так далее. То есть это попытка с помощью внебиблейских средств изъяснить Библию. Поскольку у протестантов нет ни малейшего вкуса к философии, тем более к византийской, то они, конечно, этого ничего не понимают. В результате впадают сплошь и рядом в дикие ереси и говорят просто глупости. Вот на днях на одном таком же диспуте пятидесятник мне заявляет, что вы знаете, когда Слово стало плотью, вот Христос как бы перестал быть Богом, а затем Он вновь стал Богом после воскресения там, и так далее. Я ему честно заявляю, что вы знаете, у меня бы на экзамене я вам 2 балла поставил за такие слова. Вот, так что с богословием у вас, конечно, тупо. Потому что Библия говорит, что в Боге нет ни тени перемен. Где это вы взяли, что Христос перестал быть Богом? Потому что Он принял образ раба, так это другое дело. Не означает, что Он перестал быть образом Божиим. Вот. Ну, в конце концов, он это понял, как-то даже схватился вот, потом. Но это было позднее. Так, конечно, вот такой школы богословской мысли у них, к сожалению, нет. Так вот, и хотя бы даже просто поэтому для них иконоборчество не имеет никакого христологического привкуса. Вот. И поэтому надо быть осторожным, чтобы не быть просто законниками наподобие их самих. Когда они видят, скажем, запрет в Библии делать изображение, и не понимая, что это относится к язычникам, говорят, и христиане тоже не могут делать изображение. Вот чтобы не получилось, что и мы, видя запрет 7-го Вселенского собора, говорит, что тот, кто не почитает изображение, нельзя считать его христианином, чтобы не получилось так, что мы, выхватывая это из контекста, переносим к сегодняшний день и говорим, а, ну раз так, то вы не христиане, вы под анафем, вы дети дьявола и так далее. Протестанты действительно еретики, но совершенно по другим позициям. Мы не успеем о них поговорить, это уже касается вопросов Евхаристии, гораздо более серьезного и тонкого богословия. Так вот, значит, хорошо. Первоначально икона возникает в церкви как педагогическое средство. Икона – это Евангелие для неграмотных. Классическая формула поздней античности. Икона – Евангелие для неграмотных. Однако, православная икона не ограничивает свое служение чисто пояснительной, иллюстративной функцией. У иконы есть и нечто другое. И вот чтобы это понять, давайте попробуем вспомнить, что икона – имеет не эллинские корни. Икона установления сугубо библейского. С точки зрения чисто исторической. Первые изображения библейских сюжетов возникли в синагогах в дохристианский период. Синагоги где-то 1 века до нашей эры, 1 века нашей эры, некоторые сохранившиеся синагоги донесли до нас остатки этих фресок. Интересно, что сюжеты этих фресок были точно такие, как и сюжеты первых христианских храмов. Точнее говоря, не храмов, а первых христианских изображений. Эти изображения, прежде всего, конечно, римские катакомбы и катакомбы в Месопотамии, местечке Дура Европус, на берегу Тигра. Это две основные сцены. Жертвоприношение Авраама, подвиг веры, а главное Даниил в рове со львами. Даниил в львином роде. Что это такое? Почему именно эти два сюжета так важны для евреев и так важны для первого христиан? Это не эллинизация иудаизма или и не эллинизация христианства. Это именно чисто библейская интуиция. Дело в том, что одно из основных отличий эллинской культуры, эллинского гения от библейского, потому что эллинский мир статичен. Эллинский космос статичен. Напротив, мир Библии динамичен. Библия не знает Бога, но Библия знает действие Бога. То есть Бог вне знания, в этом смысле. Библейский Бог вне знания, вне формы, вне имен. Бог непостижим сам по себе, но он как буря врывается в мир, как ураган проносится в нем, руах. Это по-еврейски и ветер, и дух. Этот ураган врывается в мир, проносится в нем. И по его следам, которые он оставляет в истории, можно понять, кто нас посетил. Так вот, первые священные изображения – это изображение чудес. Не изображение Христа, не изображение ангелов, изображение чудес. Чудесное избавление Исаака, чудесное прохождение через Красное море, чудесное вызволение отроков из огненной печи, чудесное избавление Даниила из рва со львами. Вот первые сюжеты. И они изображают действие Бога в мире. И это именно библейская интуиция. Так вот, и православная икона с тех пор. Также пробует не просто изобразить человека, она пробует изобразить человека, измененного действием Бога. Вот задача иконы. Объяснить, обнаружить, выявить сокровенное дыхание, порыв Духа в этом человеке. В человеке и в мире. И именно поэтому икона неизбежна, не может быть просто портретом. Потому что икона должна зрительными средствами изобразить то, что в принципе незримо. Присутствие незримого Духа в нашем мире. Поэтому икона неизбежно создает свой язык. И первые попытки создания этого языка относятся к первым векам. И то, что происходит там, когда последующие христианские росписи, какие они, их тематика. Самое главное, добрый пастырь. Христос в виде юноши, который несет овцу на плечах. На этом основании люди, не шибко грамотные, искусствоведческие и богословские, заявляют, ой, как интересно, смотрите-ка. Оказывается, Христос-то был безбородым, его в древности безбородым изображали. Это только потом, понимаете ли, монахи придумали, что у него борода была. И вроде себе убедительно. Бородатого Христа нет до 5-6 веков. Вот. А до этого безбородый Христос. Так вот, дело-то в том, что там это не изображение Христа, это изображение действия Христа. Это икона служения Христа. Он есть добрый пастырь, который собою спасает людей. Выносит нас на себе из пасти смерти. Значит, перед нами идеограмма, а не портрет. Зримое изображение идеи. Это означает, что икона в православном понимании есть не просто рассказ о Библии, есть не просто побуждение к действию. Икона есть обнаружение самого этого действия, Бога в мире. Значит, поэтому второй уровень понимания православного иконы, помимо назидательного, заключается в том, чтобы повернуть человека лицом к Богу и помочь ему в его молитве. На этом уровне, вот мы в следующий раз об этом будем говорить, наверное, очень важно понять условный язык икон. В частности, принцип обратной перспективы, о котором в следующий раз будем говорить. Икона строится так, чтобы помочь молитвенному сосредоточению человека. Она пишется с молитвой, для того, чтобы помочь молитвенной концентрации ума, сердца и воли человека. И в этом смысле можно сказать иначе. Задача молитвы, первая задача молитвы, то есть вторая, первое напоминание, второе разъяснение, и третья задача молитвы – уцеломудривание. Целомудрие, цельность человеческая, когда ум, воля, движение эмоций, и сердце, то есть сами эмоции, ум, воля и сердце, которые обычно разбросаны вполне в нашей жизни, чтобы они соединились в единой устремленности к Богу, в молитвенной устремленности. Но этого недостаточно. Есть еще, пока я говорил о том, что икона пробуждает движение от человека к Богу, от человека к себе, от человека к Богу через себя, через икону. Однако в иконе есть и другое движение, которое народным сердцем ощущается более всего, а богословски труднее всего объяснимо. Есть благодатное излияние божественной энергии через икону в человека. Итак, оказывается, что у иконы не только миссионерское служение, но и онтологический статус. И это вот основная мысль Иоанна Дамаскина. Слава первообраза, энергия первообраза, точнее говоря, присутствует в образе. Энергия первообраза присутствует в образе. Энергия Христа может присутствовать и действовать через изображение Христа. Вот это то, что в церковном опыте просто масса таких случаев, то, что дает основание для разговора о чудотворности иконы. Это и есть. Откуда это происходит? И что здесь происходит? Мне кажется, очень важно богословски это понять. И вы уже, наверное, привыкли, что путь богословия – это прежде всего путь отрицания слишком поспешных суждений. Я теперь скажу, какие термины употреблять не стоит. Или те термины, которые нельзя принимать, по крайней мере, более-менее буквально. Так, во-первых, никаких чудотворных икон нет. Ни одна икона не в состоянии творить чудеса. Все, скажем, нет чудотворной иконы Владимирской Божьей Матери. Так вообще нет никакой Владимирской Божьей Матери. Божья Матерь одна. Мария из Назарета. А есть изображение ее, свойственное, скажем, которое хранится во Владимире. Есть изображение, происходящее из Казани и так далее и тому подобное. То есть так же, как есть только одно Евангелие, Евангелие Иисуса Христа, а есть четыре пересказа этого Евангелия. Евангелие по Матфею, Евангелие по Марку, по Иоанну. Точно так же и здесь. Есть одна Божья Матерь и различные ее изображения. Так вот. Не бывает чудес, которые творят иконы. Автором любого чуда является Бог. Эта икона, чудо может быть совершено через икону. Поэтому более правильная формула будет такая, что в таком-то году Божья Матерь сотворила чудо через свою икону, именуемую Казанской. И даже эта формула будет неверна. Точная формула звучит так. В ответ на молитвы народа, возносимые пред Казанским образом Божьей Матери, по молитвам, соответственно, и заступлению Божьей Матери, Господь явил свое чудо в этом месте и в это время. Вот это будет точная форма православного богословия. Святые также не творят чудес. Ни святые, ни Божья Матерь. Через них совершается, через их немощь, совершается и является сила Божия. Бог единственный источник чуда. Но свои чудеса он может изливать и являть, в том числе и через своих друзей, тех, кого называют вы уже друзьями, через святых, через их мощь, через иконы и так далее. Потому что православие – это вообще религия священного материализма. Переживание воплощенности слова. Тварь может быть освящена. Материя может быть пропитана благодатной энергией. Это началось через воплощение Христа, через церковь, которая из тела Христа это продолжает идти. Расширяя, в некотором смысле можно сказать о таком, через церковь расширяется присутствие Христа в мире. Любимая идея Тьера де Шардона. Во многом как раз имеющие православные источники. Итак, икона может быть все-таки святыней. Не просто знаком, не просто знаком, а символом. Вот это вот самый точный вопрос. Икона не знак, а символ. Мне, конечно, страшно подумать, что здесь на лекциях могли рассказывать о том, что такое знак, что такое символ, что такое значение и так далее. Вот здесь, конечно, что не голова, то свой лексикон. Вот поэтому скажем попроще. Слово «символ» от греческого глагола «симбалго» – «соединяю». Символ есть встреча. Так вот, икона есть место встречи человеческого устремления к Богу и божественного устремления к человеку. Бог через икону, обращая сердце человека к себе, затем, видя эту устремленность человеческого сердца к себе, к Богу, затем Творец входит туда. И несомненно, что, по крайней мере, феноменологически, человек ощущает, что эта Божья сила пришла к нему именно через, после его, скажем, через его молитву перед этой иконой, и, соответственно, от этой иконы, или от этих мощей, от этого обряда и так далее, через святую воду и прочее. Но вновь я хотел бы пояснить, что все-таки православной церкви богословие практически отсутствует представление о том, что нечто может быть свято вне церкви. Вне церкви, как вне собрания молящихся людей. Даже святые дары. католиков есть, скажем, чин поклонения святым дарам, чаша с причастием, обладком. В православии этого чина нет. Даже святые дары имеют своей функциональной целью освящение верующих. Причащаясь, мы должны стать тем, чему мы причастились. Мы приобщаемся к телу Христову, чтобы самим стать телом Христовым. И скажи, и все то, что освящается в храме, освящается в церкви, призвано освятить людей. А вне этого все эти вещества, освященные, живут вполне по законам обычного материального мира. Поэтому, скажем, не должны удивлять там тленность мощей святых. Они как бы не истленны до конца, может быть, но они вполне тленные. По православным правилам мощи праведника должны быть подвержены тлению. Народное благочестие вообще говорит, что если тело не гниет, значит, земля не хочет принимать его. Значит, настолько уж мерзавец был, что даже земля матушка его не принимает. Вот. Хотя поэтому мощи Сергия Радонежского, мощи Владимира Ильича сравнивать нельзя. То есть, в православном такое, в народном понимании, то, что это страшное наказание для человека, то, что его до сих пор не хоронят. Вот. И очень часто в советское время, очень часто вот бабушки в деревнях спрашивали, ну за что же это кремлевские власти так Владимира Ильича не любят? Ну что ж они его так не хоронят? Ну, издеваться над человеком. Ладно. Что же касается библейского обоснования того, что я сейчас сказал, то можно вспомнить, что принадлежности для скинии времена Моисея, эти принадлежности изготовлялись, во-первых, в состоянии такого благодатного просветления. Говорится о том, что Бог исполнил духом своим Веселиила, человека, который изготовлял принадлежности для скинии, в том числе изливал из золота этих самых двух херувимов. Значит, он сам был исполнен Духа Святаго. И во-вторых, что потом, это 40-й главе книги Исход описывается, Моисею было дано повеление помазать благословенным елеем все эти принадлежности и тем самым, буквально, то есть, осветить их. Значит, отсюда вот чин освящения иконы. Понимание, что икона есть не просто методическое напоминание, а икона есть святынька. Вот это... Что касается... именно обоснование иконы. Вот посмотрите, еще очень интересные слова преподобного Федора Студита. Как он поясняет, как присутствует благодать Божия в иконе. Что, вот, понимаете, вот есть такое представление, что икона – это какой-то аккумулятор божественной благодати. Вот она там где-то подзарядилась, и затем она в себе ее хранит и по порциям потихонечку делится. Ничего подобного. Икона не есть вместилище благодати. Благодать не истекает от иконы. Она может произойти через икону. Не от иконы, а через. И вот поэтому преподобный Федор Студит, да, и, соответственно, от чего это происходит? Господь не насилует никого, поэтому Господь дает свою благодать тому, кто его призывает. На всяком месте, кто призывает имя Господне, спасется. Значит, если ты будешь призывать имя Господне, стоя перед иконой, то это будет тебе дано. Но призывать имя Господне или имя кого бы то ни было, напомню, может только в том случае, если ты четко представляешь, кого ты зовешь. И к кому надо обращаться. А если доска померкла так, что кто на ней изображен, непонятно. Не то Григорий Богоносец, не то Николай еще Отворец, не то Христос. Что с этой иконой делать, если перед ней невозможно именование? Федор Студит поясняет. Если бы кто захотел поцеловать находящееся в зеркале свое изображение, то он поцеловал бы не естество, то есть не стекло, но отображенное в нем подобие его самого. Поэтому он и прильнул к веществу. Конечно, если он удалится от зеркала, то вместе с ним отступит и образ, как не имеющий ничего общего с веществом зеркала. Таким же образом и относительно вещества изображения. Если уничтожено подобие, которое было в нем видимо и к которому относилось почитание, то вещество остается без почитания. Поэтому черные доски почитаются исключительно Солоухиным, а не православной церковью. Почерневшая икона, икона, с которой исчезло изображение, лишается почитания, потому что свята не доска, а святые черты лица, свято имя Господне, которое надлежит вспоминать при этом. Так. Отсюда, кстати говоря, и обратное следствие. что если икона ясна и надписана, даже если эта икона сделана крайне вульгарно, она не является менее чудотворной, чем икона кисти Андрея Рублева. Как, скажем, патриарх Иерусалимский Федор на Седьмом Вселенском соборе сказал, хотя бы иконы были делом не искусной кисти, их следует почитать ради первообраза. Значит, это очень важно также понять. Если для вульгарного такого православия 8 века икона свята, потому что она доска сама освящена, скажем, то для вульгарного псевдоправославия, интеллигентского, современного, икона свята, потому что она сделана великим художником. Значит, икона Андрея Рублева святы не потому, что он сам святой, не потому, что неталантливо написан. Значит, нет никакой разницы. Онтологически одинаково весомы. И икона Андрея Рублева, и там типографская продукция Софринская. Дивно выражается строчка именно Ветхого Завета. Это 16 псалом, 15 стих. «А я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Речь о Боге. «Буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Тогда, конечно, эти образы были еще не живописные, а образ памяти, очевидно, был. Память о законе, память о заповедях Божьих, о чудесах Божьих, которые Господь сделал для этого человека, для этого народа. Ну, а сейчас, возможно, уже и нечто иное. Ну, что же. И вот в заключение этой темы об обосновании иконы я хотел привести вам замечательное высказывание Федора Зелинского, русского такого эллиниста начала века. Он специально говорит, что протестантизм – это реиудаизация христианства. Протестантизм, реиудаизация христианства. Была разрушена красивая символическая обрядность средневековой церкви. Вопреки психологии, но в угоду синагоге, богослужение было сосредоточено исключительно в слове. Природа вновь была обезбожена. Исчезли распятия, знаменовавшие вершины холмов и перекрестки дорог. Часовни и образа Богоматери и святых, освещавшие рощи и источники. Реакцией на это стал неогуманизм 18 века. Сближение с античностью неизбежно повело за собой и сближение с эллинским христианством. Правоверные протестанты и теперь не могут примириться с тем, что Шиллер становится католиком в «Орлеанской деве» и «Марии Стюарт», Гёте становится католиком в «Фаусте», особенно в его второй части. Иудаизм не признавал объявление Бога в красоте. Один из трех идеалов совершенства был им исключен, оторвана была одна из трех сторон священного треугольника. Да? Истина, добро, красота – вот три точки теофании Божией. В красоте, в добре, в истине. Значит, вот протестантизм говорит, в красоте Бог не является. Вот в этом смысле такое сакральное колгогатие, скажем. Вот античная, она тем самым была обрушена, обрезана. Ну что же. Теперь... У нас есть еще 15 минут. Давайте я вам расскажу тогда. Давайте я тогда об иконостасе расскажу хоть немножко. Может быть, успею. Значит, классический иконостас появляется очень поздно. Он появляется в 15 веке. И появляется именно в русских храмах. Это вот тот редкий случай, когда русское православие внесло некоторый свой вклад во вселенское православие. Я почему говорю редкий случай? Потому что православие пришло в Россию уже сложившейся религией. Вполне сложившейся и имеющей тысячелетнюю историю. И вот, понятное дело, что догматика христианская формировалась без нашего участия. Литургия разрабатывалась без нашего участия. Каноническое право без нашего участия. Этика христианская то же самое. Вот. Это здесь некоторые вещи, в которых все-таки русскому православному гению удалось внести некоторые свои поправки. И прежде всего, конечно, русский голос, он слышен был более всего в литургическом искусстве. Икона. Икона и храмостроительство, отчасти храмостроительство. Ну и, пожалуй, только в последние 100 лет этот голос звучал совершенно особо в богословии. В богословии православном, где русская школа стала ведущей. Ну а теперь иконостас. Сегодня часто говорят, что иконостас мешает, что он разделяет священника и прихожан, прячет святыню престола, и поэтому является скорее помехой в молитве, мешает быть зрителем литургии и соучастником ее. И отсюда часто слышатся призывы, что давайте иконостас снимем, и это поможет воссозданию общинности и соборности. Это весьма поверхностная точка зрения. Во-первых, участвовать в литургии не означает быть зрителем. Участие в литургии не в созерцании того, как батюшка поднимает руки или опускает их. Участие в литургии, или как там стоит чаша на престоле. Участие в литургии есть прежде всего молитвенное. И в этом смысле закрыты врата или открыты, большого от этого значения не будет. Более того, подлинно осознанное, переживаемое участие в литургии может быть вполне только тогда, когда человек понимает, что он соучаствует в таинстве, что перед ним нечто нерукотворное совершается. И вот спрашивается вопрос, как легче воспитать человека в благоговении перед святыней алтаря, если он с детства будет видеть эту святыню, ярко окруженную прожекторами, освещенную, как театральную сцену, или если она будет ему являться как бы только изредка в вершинные моменты литургии и в пасхальные дни, открытые царские врата, открытый престол. Понятно, что все-таки не педагогическое воспитание сердца благочестивого. Верно, скорее, второе. В-третьих, говорят часто, что иконостас закрывает собою тайну литургии. Ничего подобного. Иконостас открывает. Закрывает престол, отделяет людей от алтаря. Не иконостас, а отделяет католический храм. Как ни странно, в котором нет иконостасной стены. В котором нет стены из икон. Там алтарь ясно отделен. Как? В последнее время это появилось в православных храмах. Это нарушение, между прочим. В греческих храмах этого нет, в русских только появилось. Дело в том, что ведь раз это стена, то здесь перед нами есть некий архитектурный символ. На языке античной архитектуры колоннада отделяет. Решетка, скажем, отделяет. Вот, скажем, колонны, которыми были отнесены античные храмы, они именно отделяли это пространство, сакральное пространство, от пространства профанного, мирского. Так вот, решеточка, которая стоит, низкая решеточка, которая разделяет, стоит на границе алтаря и храма, это есть именно знак отделения, запрет такой. И причем голый запрет, знаете, ничем не объясняемый, не мотивируемый, просто запрет, это другое. Здесь одно пространство, туда тебе входить нельзя. Что же касается иконостаса, то это не голый запрет, не дорожный знак, кирпич такой висит и все перед тобой, не входи. А это объяснение и явление того, что есть там. Но представьте себе, что вот есть некое пространство, куда вы войти не можете. И вот у вас, скажем, как это пояснить? Вот. Хорошо, вот идет экзамен здесь. И вот есть две комнатки, представьте себе. На одной комнате, за дверями которой идет экзамен. На дверях висит табличка «Не входить, идет экзамен». А на другой тоже такая же табличка, скажем, висит, но кроме того, внутри стоит видеокамера, а снаружи висит телевизор. И вы видите, на самом деле, слышите, что говорит профессор. Видеокамера показывает, кого там где шпаргал, кто уже успел достать, кто не успел. Все это видите, вот спрашивается вопрос, где в таком случае вот, больше отделения, а где соединение? Так вот, иконостаса есть такая видеокамера, которая показывает, что происходит в алтаре. Показывает глубинную суть того, что там происходит. А в алтаре происходит литургия. Теперь, чтобы это было понятно, как иконостас объясняет тайну литургии. Сначала обратимся к тому, что находится внизу и что виднее всего, царские врата. То, что происходит в алтаре, это понятно. Оттуда износятся святые дары для причащения плоти и крови Христова. Поэтому над царскими вратами вмещается икона Тайны Вечери.
Вот эта вот икона причащения апостолов. Здесь людей даже два изображается, Христос здесь причащает апостолов, скажем, свою кровь, а здесь причащает их плоть, своих хлебом. Но если это причащение плоти Христа, то спрашивается, откуда у Бога, плоти Бога, откуда у Бога, который есть Дух, есть плоть? Ответ дает как игрока. Здесь сцена Благовещения. Архангел Гавриил и Дева Мария. Значит, здесь все вместе, это Благовещение, верхняя часть. Такое Благовещение. Это момент зачатия Христа. Момент, когда в чреве Девы Марии начинает ткаться тело Христа. Человеческое тело. И вот что интересно. Апостол Павел в Послании к Римлянам пишет, что, там есть такое выражение, завеса плоти его. И что Христос прячет свое божество под завесой плоти. Завеса, катапитасма. Это греческое название иконостаса, катапитасма. Завес. Так вот теперь дальше. То есть слово иконостас в этом смысле есть в Новом Завете. Есть иконостас. Дальше. По преданию, вот что интересно происходит. Когда Гавриил явился Марии, Мария в это время исполняла заказ для храма. Она ткала завесу для Иерусалимского храма. Завес, который делался алтарь святая святых от основного храма. Эта завеса разорвана была в момент смерти Христа, когда там землетрясение пошло, когда он умер на Голгофе. И завеса была разорвана сверху донизу и пал. Доступ к святилищу открылся для всех. Символика понятна. Так вот, кстати, здесь получается в иконе Благовещения символика поразительная. Мария ткет завесу ветхозаветного храма, а в этот момент в ней самой начинает ткаться завеса плоти того, кто своей смертью эту завесу разорвет. И поэтому Мария на иконах Благовещения часто изображается с красной нитью, которую она держит в руках, перетяном или красной нитью. Все это красное, знак плоти, опять же, знак Пасхи, страдания. Значит, тот, кто сейчас начал в ней ткаться, он эту завесу, работу ее рук, разорвет. Так Благовещение, начало плоти Христа. Дальше, здесь изображаются апостолы, евангелисты, Марк, Матфей, Иоанн, Лука. Почему они там? А потому что мы приглашены на трапезу.
Это трапеза, тайная вечеря, но мы на нее позваны. Евангелисты есть глашатые, посланники, которые нас пригласили. Если бы они не рассказали нам об этом, мы об этом не знали. Значит, общая символика, смотрите, наверху Благовещение и четыре евангелиста, Евангелие Благовестия. Благовещение и четыре благовестника. То есть вот евангельская тематика, здесь перед нами Евангелие. Благая весть, слово стало плотью. Вот это символика царских фраз, слово стало плотью. И об этом своим словом возвещают апостолы. Своим словом апостолы возвещают нам о том, что слово стало плотью, что мы могли причаститься этой плоти. Вот, целостная символика это часть иконостаса. Но дальше. Теперь, вот, чтобы остальное было понятно, посмотрим сверху вниз. Значит, иконостас в своей логике строится сверху вниз. Верхняя икона, вот по центру пойдем, над царскими вратами, самая верхняя икона. Это должна быть икона Троицы. Подчеркиваю, что это должна быть Троица Новозаветная, Рублевская. Нет, Троица Ветхозаветная, Рублевская. Не Новозаветная, а Ветхозаветная. Три ангела. Иконы Новозаветной Троицы формально запрещены в Православной Церкви. Седьмым Вселенским Собором, потом Стоглавым Собором. Потому что Бог Отец не воплощался никогда в старце. И поэтому невозможно изображать Бога в виде Отца, Бога Отца в виде старца. Три ангела, которые изображают трех лиц Троицы. Мы с вами уже говорили на прошлом семестре, что икона Троицы в рублевском варианте есть икона миротворения, икона начала мироздания, Троический совет, где принимается решение и благословляется чаша о том, что мир будет создан, человек будет создан, он будет свободен, и что Сын Божий готов испить чашу страдания ради спасения людей. Значит, икона миротворения. Верхний ряд называется праотечеством. Справа и слева от этой иконы Троицы изображаются лики от Адама до Авраама, до Моисея даже, от Авраама до Моисея. Лики ветхозаветных праведников до законных, до начала Ветхого Завета, до начала закона Моисеева, от Адама до Моисея. Енох там может быть, Илья, скажем даже, и так далее. Авраам, Исаак, Иаков и прочее. Следующий ряд. Это мир Ветхого Завета. Значит, до Ветхозаветного человечества наверху. Затем Ветхозаветное человечество. В центре должна быть икона Божьей Матери, знамение. Икона Божьей Матери, знамение, Это икона беременной Девы Марии, если хотите. Христос еще в ней. Она не на руках его держит. А она младенца под сердцем носит. Но иконография помещает младенца на уровень сердца, как бы внутри. Как медальон такой-то. Лик Христа, как медальон, она вот так вот молится. А здесь, как медальон, такое вот знамение у нее младенца. Мы потом будем об этом говорить, приемы иконографии. Вот это прием, который показывает внутреннее пространство. Как бы внутри Марии уже вот зачатый Христос, знамение. Почему знамение? Вот пророчество Исаия, знамение будет. Сын и дадеся нам, Эммануил, с нами Бог. Это знамение, что Дева в чреве приимет. Вот это знамение Дева в чреве приимет, родит сына, нарекут имя Эммануил, это и есть икона, которая изображает это пророчество. А почему Мария изображается здесь беременной? Потому что время ее беременности – это есть граница Ветхого и Нового Завета. Новый Завет еще не начался, Христос еще не родился. Но Ветхий Завет явно уже отступает в прошлое. Итак, перед нами пограничный пункт Ветхого и Нового Завета. А по бокам от иконы Марии, на иконостасе, каноническом иконостасе, а канонический иконостас самый можно увидеть, скажем, вот Успенский собор Московского Кремля, Троицкий собор Троицы Сергиевой Лавры. Там впервые, именно в Троицком соборе Троицы Сергиевой Лавры в 1422 году впервые появляется пятиярусный иконостас. Так вот, по бокам стоят пророки. Этот ряд называется пророческий. Верхний праотеческий, ниже пророческий ряд. Пророки, которые пророчествуют пришествие Мессии в мир. Значит, вот в центре Мария, икона знамени, Мессия, который готов шагнуть в мир из Марии. И пророки, которые на это указывают и это предсказывают. Значит, перед нами символическая история Ветхого Завета, время ожидания Мессии. Следующий ряд называется праздничный. Там квадратные такие иконы. Праздничный ряд изображаются события Нового Завета. Распятие, воскрешение, воскрешение Лазаря, преображение, Рождество, крещение Господне и так далее. 20-е праздники, вплоть до Успения Божьей Матери. Значит, третий сверху чин праздничный, события Нового Завета. Значит, перед нами вся история человечества. Доветховетный период, период Ветхого Завета, период Нового Завета. А затем вот там интересно, где Иисусный чин, второй снизу, в котором в центре Христос, в преображенном виде, спас в силах называется, спас вседержитель. Спас в силах, что это означает? В дни своей земной жизни Христос был в образе раба, в здраке раба пришел, уничижив себя даже до смерти креста. А спас в силах – это Христос второго пришествия. Первое пришествие – служительное, служебное, в здраке раба. Второе пришествие Мессии – явление славное, когда он как судья уже придет, как явный Бог. Так вот, спас в силах – это икона второго пришествия. Значит, хотя бы из этого уже понятно, что перед нами действительно вся история человечества. От создания мира до конца света. Вся она здесь в иконостасе дана. Но есть здесь одна проблема. Чисто композиционная. Дело в том, что в храме пришествию, второму пришествию Христа посвящена обычно роспись западной стены. Спрашивается, зачем этот сюжет дублировать на востоке, а иконостас у восточной стены стоит. Так вот, это не дублирование. Здесь икона «Спас в силах» имеет совершенно другой смысл. И это надо иметь в виду, потому что искусствоведы часто говорят неправду, заявляя, что перед нами, да, «Спас в силах» — это судья, а святые, которые стоят по бокам, они его умоляют о том, чтобы он нас помиловал. Ничего подобного. Это не иконография страшного суда. По бокам от Христа стоят новозаветные святые. Значит, до этого были только ветхозаветные праведники. В Иисусном чине появляются новозаветные святые. Прежде всего, Иоанн Предтеча и Дева Мария справа и слева от него стоят. В три четверти к нему, в полоборота, вот так вот, с протянутыми руками. Действительно, вроде бы молитвенное ходатайство. Затем, в принципе, должны быть ангельские силы. Архангел Гавриил и Михаил, две иконы. Затем апостолы Петр и Павел, первоверховные апостолы. И дальше уже все остальные святые, вплоть до наших дней, то есть кого хочет заказчик храма, иконостаса может там помещать. Перед нами вся церковь. Но если я сказал, что это новозаветные святые, то почему там ангелы? Которые, собственно говоря, не новозаветные святые, а скорее тоже библейские, ветхозаветные персонажи. почему они здесь даны? А потому что иконография спас в силах существовал, вот этот иисусный чин существовал раньше возникновения иконостаса. Он был перенесен на иконостас после того, как иконостас появился и стал высоким, точнее говоря. На самом деле это роспись, фресковая роспись алтарной апсиды. Полукружие, где находится алтарь. И в этом полукружии, мы потом в следующий раз об этом поговорим, когда будем о символике храма говорить, в самой восточной части храма, внутренней, должна быть икона Спаса в силах, Спас Второго пришествия. Не воскресший Христос, как сегодня во многих храмах, это не канонично. Не икона воскресения Христа, уж тем более не иконы Божьей Матери или еще кого-то. Там должна быть икона Спаса в силах, икона Второго пришествия. А вокруг него, по полукружию, стоят святители. Какие святители? Прежде всего, Златоуст, Григорий Богослов, и так далее. Откуда, почему они здесь в алтаре должны присутствовать? И апостолы. А потому что они, по слову, они сослужат литургию. По православному пониманию, в литургии участвует вся церковь, всех времен, в каждой литургии. Литургии, точнее говоря, есть только одна. Это та, которая совершена Христом на Тайной Вечере. Все остальные люди всех остальных эпох могут принять соучастие в ней, в этой самой единственной жертве. И поэтому святые разных эпох оказываются здесь сослужащими тому священнику, который сейчас стоит перед престолом. Кроме того, ныне силы небесные с нами невидимо служат. Поется в одном из песнопений церкви. И поэтому там присутствуют и ангелы, потому что и ангельские силы участвуют в этом богослужении, сослужат людям. Когда иконостас закрыл эту роспись, она была, сохраняясь в алтаре, она была продублирована для верующих на иконостасе. Итак, перед нами евхаристическая, а не эсхатологическая иконография. Перед нами икона литургии, а не икона Второго пришествия Страшного Суда. Если позвольте, я просто чуть-чуть поясню, почему. А потому что, когда человек причащается, он уже выходит за рамки истории. Он причащается в вечности, и поэтому он уже выходит за рамки истории. Как Борис Пастернак об этом говорил, мы становимся бессмертными на время. Это парадоксальная формула, бессмертные на время. Так вот, приобщаясь к Богу, встречаясь с вечностью, как апостол Иоанн говорит, Христос говорит апостол Иоанну, суд миру уже состоялся. И суд миру в том, что в мир пришел свет и обличил дела, каждого дела обличились. У кого они от света, у кого они от тьмы. Значит, поэтому встреча со светом, когда человек выносит свою душу на свет Христов, уже является судом. По-гречески слово суд – кризис. Это уже некоторый такой покаянный кризис, евхаристический кризис человека. И поэтому встреча с Богом, она может в зависимости от настроения человека, от его устроения, она может оказаться осуждающей, а может оказаться освящающей. И поэтому апостол Павел говорит так. Смертно согрешает тот, кто причащается телом и кровью Христа без рассуждения. Значит, причастие тела и крови Христа может быть во осуждение, может быть во спасение. Те, кто были в прошлом семестре на лекциях в грехопадении, они тогда эту тематику помнят прекрасно. Так вот, поэтому причастие, каждое причастие, есть маленький страшный суд. Есть уже встреча со Христом. И поэтому эта символика здесь есть. Итак, святые не умоляют Христа в Иисусном чине простить мне мои грехи, а они вместе со мною подходят к причастию. Вместе со мною они соучаствуют в причащении. Ведь к причастию в Древней Церкви подходили не с открытыми руками. И в это, в руки вкладывалось причастие. Не в рот, а в руки вкладывалось причастие. Вот это здесь и видно на этом, где Иисус нам чинит. Значит, поэтому вся символика вполне понятна. Перед нами история нашего спасения. От создания мира до воплощения слова и до нашего соучастия в Тайной Вечере. Итак, иконостас не скрывает тайну литургии, а пробует ее объяснить.